Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты даровал нам от руки Своей щедрой. Ты просто удивительный, потрясающий. Ты всемогущий Бог, и мы Тебя называем Отцом, и можем и называем даже Папа, потому что Ты так заботлив, Ты так милостив. Самое лучшее – это находиться в Твоем присутствии сейчас. Спасибо Тебе, что Ты и в нас, и на нас, и за нас теперь, и мы можем быть в уповании на Тебя на все 100%. Потому что Иисус есть Христос, Он разрешитель всех проблем. Он все проблемы уже разрешил на кресте для нас. Спасибо Тебе за это откровение, которое Ты даровал нам. И мы бесконечно благодарны Тебе за это чистое, неповторимое, удивительное, истинное Евангелие, которое настолько прекрасно, настолько хорошо для нас, что невозможно поверить, что это правда. Но это правда. Я прошу Тебя сейчас, Ты благослови каждого участника конференции. Отец, прославься так, как никогда, Господь. Дай им просто сейчас ощущение Твоего присутствия в своем духе, через свою веру. Отец, прославься. Прославься. Прославься, Отец. Спасибо Тебе. Благослови, пусть сейчас изливается Твое Слово с небес через мои уста, неповрежденным. Спасибо Тебе, Отец, что Ты сегодня будешь, как и всегда, сопровождать Свое Слово чудесами и знамениями, исцелениями, освобождениями. Я благодарен Тебе, бесконечно благодарен Тебе за все, что Ты совершишь сегодня и уже совершил на кресте. Во имя Иисуса Христа мы молились, и вместе все скажем аминь. Аминь, благословенные, драгоценные дети Божьи. Я очень рад приветствовать всех. Сегодня мы поговорим о вере Авраама. Вы знаете, тем не менее, мы должны понимать самое главное, что Иисус есть Христос, Он разрешитель всех проблем, и Он уже все проблемы разрешил на кресте. И это самое главное, чтобы мы четко и ясно осознавали, что говоря об Аврааме, мы говорим об Иисусе Христе сейчас, потому что все 66 книг Библии, они говорят о Христе. Каждая книга говорит о Христе. Иоанна 20:31 говорит об этом, что все Писание, оно именно для этого дано нам, чтобы мы все больше и больше познавали Христа, чтобы мы знали, что Иисус разрешил все проблемы для нас на кресте, чтобы мы вошли в покой и жили в мире и в наслаждении от того, что Иисус уже сделал на кресте. И если представить, как я люблю рисовать диаграмму тем, куда я приезжаю, все, что мы имеем в этой жизни, здесь на земле, значит, все, что мы имеем в нашей жизни, здесь, сейчас, на земле, если представить вот на графике, ну, это будет, например, 1 квадратный метр, то есть высота 1 метр, то, что совершил Иисус на кресте, это расстояние примерно как до Москвы или до Киева от Сибири, ну, или как до Луны. То есть я хочу, вот утрированно говоря это, в гротескном таком виде, лишний раз акцентировать ваше внимание, чтобы вы понимали реально, что ничто, ничто на этой земле не сравнимо с тем, что Иисус уже разрешил нам, для нас на кресте. Потому что если мы надеемся на Бога только в этой жизни, да, то горе нам. А на самом деле, самое главное, то, что мы уже получили, мы уже сейчас можем наслаждаться в этой жизни, живя вечной жизнью, живя в божественной любви, осознавая и понимая, кто мы такие на самом деле. Мы настоящие сыны и дочери Божьи. Мы реальные дети Божьи. Так вот, на самом деле мы истинные настоящие дети Божьи. И соответственно тому, что мы уже рождены от Господа, рождены от Бога, мы должны реально это понимать, что мы рождены вновь, что мы сейчас, рожденные свыше, рожденные от Бога, совершенно другие существа, чем те, которые были рождены от родителей. Абсолютно другие существа, чем те, кто мы были до покаяния, до спасения, до получения вечной жизни, до рождения свыше. Те люди, какие бы они хорошие ни были, какими бы вы хорошими ни были от рождения, они Царство Божье не наследуют. Это было невозможно. Это было невозможно. Понимаете? Невозможно. Потому что они не были рождены свыше. Они были рождены в греховной природе. И в связи с тем, что грех не может войти в Царство Божие, соответственно, они не могли ни при каких обстоятельствах. Эти люди, вот те люди, которые, вот тот человек, который был рожден, ты, скажем, не ты, а тот, который вот предыдущий житель твоего тела, который был рожден твоими родителями, он не мог никак войти в Царство Божие. Никак. Потому что он был в греховной природе. Но сейчас в этом теле живет совершенно другой человек. Абсолютно другое, новое творение. 2 Коринфянам 5:17 говорит. Абсолютно новое творение. Новое творение. И Ефесянам 4:24 говорит, новый человек. Облекитесь в нового человека. В нового человека. Вы новый человек, вы новое творение. Абсолютно новое, полностью новое. Все древнее прошло. Теперь все новое написано. 2 Коринфянам 5:17. Все же от Бога. Поймите, у вас все от Бога. Сейчас у вас, рожденных свыше, все от Бога. Понимаете, от Бога. Вот нам надо облечься в нового человека. Реально понять, кто мы такие. И что в нас есть. Что мы имеем во Христе Иисусе. Понимаете? Нам надо облечься в нового человека. Надо понять, кто мы во Христе Иисусе. Кто мы во Христе Иисусе. Что мы уже имеем. Как мы выглядим. Это откровение имеет очень мало христиан. Они по-прежнему живут в этом злом мире, как обычные люди, фактически думая, что сильно-то ничего и не изменилось. Вот поначалу я покаялся, вроде там любовь во мне была, эйфория. Да, и вот прошло время, я опять упал, раз упал, два упал. И я понял, наверное, все-таки вот что-то не то, или что-то не совсем в Библии точно написано. Или я сам не такой какой-то, не совсем хороший, нормальный там, или еще что-то. Или чего-то я не понимаю, или я не такой старательный, чего-то не доделываю. Вот, вроде я и молюсь достаточно, а может недостаточно. А вот у меня симптомы появились, мне сестры говорят, слушай, в тебе грех какой-то, тебе надо покаяться в грехе. А я им говорю, да нет, ну нет, я люблю Бога, я стараюсь не грешить. Нет, нет, тебе, сестра, надо покаяться. Вот одна из участниц конференции, вот поскольку она ходила все время в церковь, не буду называть какой деноминации, вот ее донимают сейчас с такими вещами. Она получила полное исцеление от тяжелого заболевания, но поскольку ее сестры постоянно в церкви донимают, она верит этому. Итак, вы должны отказаться, мы должны навсегда отказаться от ветхозаветного мышления. Это все признаки ветхозаветного мышления. Понимаете? Если вы все время задаетесь вопросами разного рода, а что можно делать, а что нельзя делать, а что я сделал не так, а что мне нужно сделать, чтобы заставить Бога дать мне что-то, например, исцеление, или там благословение финансовое, или чтобы дочка покаялась. И мы все время, имея этот ветхозаветный образ мышления ветхого человека, того, который жил, и который, когда жил, он сформировал в нашем разуме вот эту программу, плотскую программу мышления. Эта программа плоская, она не принадлежит нам, она чужая. Она принадлежит другому человеку. Мы не можем, не имеем права жить по этой программе чужого человека. Невозможно жить жизнью чужого человека и угождать Богу. Это вражда против Бога. Но, к сожалению, христиане живут спокойно по этой программе, имеют веру в виде умственного согласия со Словом Божьим, говорят, да, я люблю Бога, да, я молюсь Ему сутками, да, я Писание читаю, не прекращая, да, я служу в церкви или там, я даю милостыню, я много еще чего делаю, но почему-то Бог меня не исцеляет. И это все ветхозаветный образ мышления, плотской образ мышления, основанный на видимом, на том, что мы видим, на том, что мы чувствуем. Но Богу угодить нельзя таким образом. Надо понять раз и навсегда. Либо мы принимаем его порядок, его условия, его технологию, либо у нас всегда будут двоящиеся мысли. Мы всегда будем неудовлетворены собой, своим служением Богу. Сатана всегда нам будет подкидывать мысли, и мы их будем принимать за свои. Он нам будет говорить всегда, а вот ты видишь, ты 3 дня толком не молился. Так, на бегу, 2 минуты помолился и все. тебя вообще никакого ни почтения, ни уважения к Богу нет. Ни страха Божьего вообще нет в тебе. А ты вот каждый день по 3 часа не молишься на иных языках. А вот надо там... И таких теорий у нас тоже на территории России и СНГ достаточно. Помню, я в свое время поддался на одну из таких теорий и пытался там несколько раз по несколько часов молиться. По 6, там, по 5 часов. Потом понял свое заблуждение. Молиться нужно непрестанно. Что такое молиться? Это быть в одном духе с Богом. Жить по Его Слову. Не поддаваться вожделениям плоти. А как это можно сделать? Только одним способом. Поступать по духу. Все время поступать по духу. Все время поступать по духу. То есть по Слову Божьему. И если вдруг ты увидел, что ты поступил по плоти. Здесь же сбросил эту куртку плоти. Облегся в нового человека. И поступаешь по духу. То есть по Слову Божьему. И никак по-другому. И поэтому мы должны понять, что у Бога мы ничего не заслужить. Не купить. Не выклинчить. Не выпросить каких-нибудь благословений или исцелений. Не можем. Как в существующей теории, по неотступности. Вот упал и 3 месяца лежи и клянчи, клянчи, глядишь, Бог ответит тебе на молитву. Нет. Послушайте, кто из вас хотел бы, чтобы ваш ребенок таким образом вел с отцом или с матерью себя таким образом? Ну, вы смотрите на свои взаимоотношения с детьми или ваши взаимоотношения с родителями. Я приводил этот пример, приведу еще раз, раз Дух Святой побуждает. Вот один богатый отец. В то время он там разошелся с матерью. А дочка родная ходит к нему и ходит, все время просит деньги. И так он ее с детства содержал, давал всегда на все, сколько надо ей денег, помог ей выучиться блестяще. Она знает несколько языков, ну и так далее. И она все время приходит к нему: пап, дай денег, пап, дай денег, пап, дай денег, пап, дай денег. И он всегда давал безотказные. И как-то однажды сказал ей: доченька, но почему ты всегда приходишь только за одним, просишь у меня деньги? Неужели ты не можешь хотя бы один раз переночевать у меня дома? Доченька под разным предлогом там, что ей некогда и так далее, отвертелась от этого варианта. А я ему говорю: послушай, а если бы она взяла, пришла и сказала тебе: пап, ты знаешь, я к тебе не пришла за деньгами. Я пришла тебе сказать, что ты у меня самый лучший. Я тебя так люблю. Ты у меня драгоценный, ты замечательный папа. Ты у меня, ведь всегда, даже из самого плохого папы можно найти какие-то хорошие вещи. Ты у меня, папа, самый умный, человек действительно умный. Ты у меня имеешь столько заслуг, это действительно так. И многое другое, понимаете? Я говорю, если бы она тебе вот сказала эти вещи, что ты у меня замечательный, ты такой умный, ты мудрый человек, ты выдержанный, я говорю реальные вещи, ты очень успешный в своих делах, ты целеустремленный, ты умеешь достигать цели, ты можешь зажигать людей за собой, ты, ну и так далее. Ты вот, я вижу, как ты любишь меня. Я говорю, если бы она вот это сделала, да еще бросилась бы на шею и поцеловала тебя, что бы ты ей сделал? У него как слезы брызнули, он говорит, я бы вообще, я все, все, что бы она захотела, все ее. И вот, к сожалению, большинство христиан именно так себя и ведут. Попадай, 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 попрошайки все время. Только попрошайничество. Дай это, дай то, дай третье, дай пятое, дай десятое. Почему ты моего сына не исцелишь, внука, дочку от наркомании не избавишь или еще чего-нибудь? Только дай. Дай, 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 дай. Все время дай. И не могут понять, что он знает наши просьбы еще до того, как мы обращаем их к нему. Он же говорит об этом. Он говорит, что вы заботитесь обо всем об этом. В том числе о том, что вам есть, что вам пить, во что одеваться, как исцелиться. Обо всем этом пекутся язычники, он говорит в своем слове. А вы же, Матфея 6:33, ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его. А все остальное вам приложится, в том числе исцеление. Но нет, мы эгоисты по своей природе, по своей плоти, конченые эгоисты. Как бы мы себя красиво не представляли. И вот часто люди говорят, ну почему я не могу исцелиться? Или почему там у меня этот, или тот, или третий, или пятый там родственник не может исцелиться? Я на последнем служении проповедовал о таком грехе, как гордость. И на самом деле в нас во всех этой гордости хоть отбавляй. Она является препятствием для нашего исцеления. Препятствием не для Бога в этом смысле. Точнее, как сказать, Бог уже совершил все на кресте. Он уже дал это исцеление. Но мы сами ожесточаем через свою гордость, через свой эгоизм, свое сердце. ожесточаем и не можем принять от Бога то, что Он уже сделал для нас на кресте. И вы знаете, что Иаков 4:6 написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Но кто-то из вас скажет: «Ну я-то точно не гордый. Я такой вот смиренный, совсем смиренный». Ну, я прочитаю несколько примеров гордости, типа теста. А вы сами для себя, я не собираюсь никого спрашивать или тестировать. Ну, например, ложь. То есть любой грех, как утверждает Карл Льюис, называя гордость великим грехом, любой грех проистекает из гордости, как он утверждает. Например, ложь. Я не верю, что если я скажу правду, то Бог обернет мне это во благо. Уж лучше я положусь на свое умение лавировать, где-то там немножко слукавить, там, ну, правда во имя, ложь во имя спасения, как там некоторые такие выражения дают. Ну, маленечко подобрать там, слегка исказить факты и так далее. Я думаю, каждый из нас может помнить подобные случаи. Или мы проявляем ненависть, тоже форма гордости. Я лучше тебя, и я имею право презирать тебя или там пренебрегать тобой, потому что я лучше тебя. Я больше тебя достиг, я умнее тебя, я богаче тебя, ну и так далее. Третье проявление – сопротивление, проявление гордости. Я знаю все лучшее своих наставников и могу добиться большего, делая то, что я хочу. Равнодушие к другим. Для меня важнее всего моя личная жизнь, мои цели, мои удовольствия, мои потребности, неблагодарность. Все, что у меня есть, я заработал или хотя бы заслужил сам. Вообще я заслуживаю даже большего. Я сам. Если я получил исцеление во время скайп-конференции, вот это я поверил, да я уже и сам лучше или не хуже. А если не получил кто-то, ага, это брат Иван виноват. Непокорность. Вот вдумайтесь, насколько это страшный грех. Писание говорит, непокорность хуже волшебства. Насколько он мерзок Господу. Я знаю, что Библия этому учит. Я знаю, что Слово говорит именно так. Но все равно я болею. Ну вот такая я. Или вот такой я. Ну вот тебе хорошо, а у меня вот веры не хватает. Поэтому делай что-нибудь. А вот я все равно слушала или слушал. Да, ранами Христа я исцелился. Да, я даже видел чудо. Да, я полностью даже исцелился. У меня исчезли все симптомы вообще. Да, я видел, что Бог меня полностью исцелил. Но вот снова возникли у меня симптомы. Наверное, я все-таки не исцелился. Наверное, это мне показалось. Да и сестры мне говорят. Поэтому уж ты меня извини, но я пока вот лучше поступлю, как считаю нужным. Пойду там к врачам или еще куда-нибудь. Но это нет проблем. Каждый выбирает сам. Разногласия. Ты мне не нужен. Я обойдусь и без единства с тобой. Национализм. Ну, мы лучше, чем они. А вот эти евреи или там дагестанцы, или американцы, ну и так далее. Ну, вот несколько тестовых просто вопросов, да, по которым вы могли проверить себя, в каких формах у вас проявляется гордость. И мы все время должны помнить, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Может быть, вот в этом ключ каких-то проблем и каких-то симптомов в тебе. Подумай, просто подумай пред Господом, проанализируй свою жизнь. Может быть, здесь кроется причина того, что сегодня еще все симптомы не ушли. И, конечно же, это далеко не все, хотя и этого достаточно, чтобы понять, что гордость рождает все остальные грехи. К сожалению, гордость, она не всегда лежит на поверхности. Некоторые вот считают себя там совсем смиренными такими, почти убогими. Да я там и муху не обижу. На самом деле, это может быть тоже другой крайностью проявления гордости. Смирение – это не какая-то там плаксивость, слезливость и я раб, готов только половиком служить и так далее и тому подобное. Или там лбом об пол все время бить только и уговаривать: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Нет, вы знаете, вот так, ну в форме что ли картинки, что такое истинное смирение, или в форме анекдота. Давид кротости и смирения пошел, отрубил голову Голиафу и принес ее на разносе Саулу. Он проявил смирение перед Богом. А кто-то может считать, что он жестокий, он убил человека, отрубил ему голову. Да, кто-то может посчитать. Но Давид исполнил волю Бога. И вот в этом и есть настоящее истинное смирение. На самом деле гордость смертельно опасна. Она твердит нам, что нам не нужен Бог. Ну или, конечно, Он нужен, Он там выгодно с Ним. Он же благословляет, Он там исцеляет и прочее, прочее. Вот. В воскресенье я прихожу в церковь, там братья, сестры, мы обнимаемся, говорим аминь, аллилуйя, улыбаемся друг другу. Но потом выходим из церкви и начинаем только перемалывать кости и осуждать. Приходим домой, орем на жену, на детей, все кругом виноваты и так далее и тому подобное. И нам надо понять, что гордость смертельно опасна. Псалом 9:25 говорит: «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его одно – нет Бога». Нет, конечно, я думаю, из всех участников конференции таких людей нет, но тем не менее, иногда по плоти мы проявляем эти вещи. В притче 8:13 написано: «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста». Да, и конечно же мы понимаем, что Бог это ненавидит. Поэтому нам надо подумать, в какой форме в нас еще есть проявление гордости. И это мешает нам, близкому общению с Богом. На самом деле, любая гордость, она абсолютно беспочвенная, и вы это понимаете. Она просто стоит на песке, я не знаю, на волнах, на пузырях, на чем угодно. Потому что ничего из того, что мы имеем, нет наших заслуг, в чем добром. Потому что все нам дает Бог. Если мы это понимаем, то реально нам легко и свободно становится. Еще вот в качестве теста я бы хотел сказать. Вот задумайтесь, если в основном мы сосредотачиваемся на себе, ну, например, в своей молитве большая часть крутится вокруг меня, любимого, о моих только проблемах. Плохого ничего нет, если о моих проблемах. Плохо только если только о моих проблемах. Когда вы беседуете постоянно, слушаете вы людей или нет, старайтесь перевести разговор на себя, на свои проблемы или нет. Кто больше говорит, вы или ваш собеседник? Бывает ли, что вы пытаетесь вдохновиться или убедить человека мирскими способами? Есть ли какие-то вещи, о чем вас лучше не просить или не спрашивать? Это какие-то такие тайные грешки, может быть, моменты, которые лучше не цеплять и не трогать, чтобы не разбудить вас зверя. Чье одобрение для вас важнее, получить его от людей или от Бога? Насколько вы зависите от мнения людей? Вот вы можете проверить в себе эти вещи. И надо понимать, что возвышением себя моя гордость оскорбляет Бога. Сосредоточенностью на себе обижает других, а самообманом вредит нам самим. К сожалению, эти заблуждения часто у людей растут и растут и растут, пока человек не начинает считать себя неуязвимым. И Писание четко и ясно говорит о том, как мы должны жить, как мы должны бороться с гордостью. «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христову» 2 Коринфянам 10:1 или Филиппийцам 2:3-5. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только заботься, но каждый о других». Не говорится о том, что мы вообще о себе не должны заботиться. Но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Слава Богу! И поэтому мы должны проявлять смирение, скромность, а не гордость. И для нас в этом плане самым великим, самым величайшим примером является Иисус Христос. Потрясающе! Только представьте! Тот, кто по своей природе, по самой своей сути, был Богом, Иисус, он не держался за свою божественность. Напротив, он опустошил себя, написано. Это буквально греческий перевод с греческого слова кинео. Опустошил, представляете, опустошил себя. Вот нам также надо опустошить, отвергнуть себя. Опустошил себя Иисус, стал слугой, был Богом, а стал рабом. Поразительно. Бог, создавший вселенную, по своей сути скромен. Ох, как я далек от этого. Это важная истина. Бог, создавший вселенную, по своей сути скромен. Это важная истина. И она доступна нам только благодаря откровению. Потому что с помощью человеческих умозаключений или философии мы никогда не смогли бы догадаться до такого умозаключения, прийти к такому выводу. Но он не только стал, сделался как раб, но смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Даже до смерти на кресте. Вот вы знаете, мы привыкли уже как-то говорить, ну, до смерти на кресте, и как-то вот уже снивелировалось у нас это понимание, что ли, вот этого потрясения. А на самом деле, вы знаете, распятие было самой позорной казнью, какая только существовала у человечества. Приговоренному к повешению на кресте предстояло претерпеть самое страшное унижение из всех возможных. Распинали, как правило, самых страшных мятежников и негодных рабов. Эту казнь изобрели персы, а римляне усовершенствовали. Но закон Римской империи обещал, что никогда ни один римский гражданин не умрет этой смертной казнью, каким бы страшным, самым гадким ни было его преступление. А Сын Бога принял эту смерть, будучи абсолютно невиновным, только ради тебя и меня. И невиновным не только в тягчайших преступлениях против общества, в которых его обвиняли, но даже ни одного греха не совершил. Представляете, насколько велика несправедливость его казни. Даже до смерти и смерти крестной. Слово о кресте учит нас многому. Но прежде всего тому, как широка, высока, глубока и нескончаема любовь Бога. Нет ничего, что бы Он не сделал ради нашего спасения, освобождения и исцеления. Наши грехи заслуживали ужасной казни на кресте. И никак с ними иначе нельзя было разделаться. Никак. Только такой казни. Поэтому, конечно, мы можем отсюда делать вывод, что смирение нашего Господа было просто безграничным. К счастью, Иисус терпел бесконечно. Он не положил себе там какой-то предел словами: все, вот до этой черты, все, и ни шагу дальше. Ни шагу дальше. Нет, это же, вы посмотрите, меня ведут, меня избивают. А они кричат еще: распни, распни. Кидаются, плюются, бьют. Да в конце концов, надоело. Ну-ка давайте, 12 легионов ангелов, разорвите в клочья всю эту мразь греховную. Нет, Он смотрел и любил нас. Поэтому нам надо иметь смиренный страх перед Богом. Иисус смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Всю свою жизнь Он повиновался Отцу, и это повиновение определило каждый Его шаг, вплоть до смерти на кресте. Он пребывал в таком благоговении перед Богом, что готов был подчиниться в любом деле, что бы Бог ему ни говорил. Даже если требовалось пойти на такое колоссальное унижение. Ведь он голый висел на кресте, представляете, перед всей толпой. Это показывает его повязка. Неимоверное страдание. Вы ж помните, о нем пишется, что он был обезображен паче всякого человека. Какого бы страшного изуродованного вы не видели где-нибудь на картинках, там, в жизни, в фильмах, но он страшнее. И он не выбирал, подчиняться или нет. Слову, ранами Христа мы исцелились. Он не говорил: у меня веры вот не хватает. Нет, он говорил: да, конечно, лучше бы, чтобы эта чаша миновала тебя, меня. Но раз ты сказал, что я должен на крест пойти, я пойду. Раз ты сказал, что ранами Христа я исцелен, значит, я исцелен. Все, точка. Потому что ты Бог. И если я не доверяюсь твоему слову, то я проявляю гордость. Я не верю, вот я такой. А вот я не верю, а вот у меня веры не хватает. Ну нет, нам надо отказаться от этих вещей. Нам надо до конца и навсегда довериться Богу в Его Слове. Потому что иначе, если мы на словах говорим о том, что мы верим Его Слову, а на деле получается, что нет, мы не верим Его Слову. Мы говорим: да, ранами Христа Бог нас исцелил. Да, здорово, да, я верю. Ранами Христа исцелил Бог. Все точно, я верю. Но в то же время вот я болею, у меня симптомы. Ну вот у меня не хватает веры. Ну вот 3, 5, 10. Вот кто-то говорит: у меня, оказывается, наверное, грех какой-нибудь есть. Я, правда, сам не знаю, но есть, наверное, все-таки. Ну иначе ж Бог бы меня исцелил же. Может быть, я не на том служении участвую. Может быть, вот я не домолился. Может быть, я не докрестился. Может быть, денег не столько отдаю. Может, еще чего-нибудь. Да нет, нет. Благодатью вы спасены. Благодатью вы исцелены. Благодатью вы освобождены, но через веру, Нет вариантов. Через веру. И сие не от вас, не от дел, не от ваших дел, не от наших дел, чтобы никто не хвалился. И поэтому, возвращаясь к Аврааму, мы можем сказать, как делает Бог свои чудеса с нами. Он все делает простым, вот совсем, совсем простым способом. Он дает обетование или обещание в своем Слове Божьем. И кто-то посчитывал, и там около 30 тысяч. А потом исполняет их везде. Он исполняет их везде, где они производят веру. А как мы веру получаем? Римлянам 10:17 написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слышание, 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 слышание. Не просто слушание. Слышание. Процесс. Я слышу, я размышляю, размышляю, получаю откровение. Все, меня больше никто не переубедит. Рано ли Христа я исцелен. И кончайте меня убеждать там или заставлять меня болеть еще, лежать, лечиться, к врачам ходить или еще чего-то делать. Не надо. Ранами Христа я исцелен, значит я здоров. Все, значит я веду здоровый образ жизни. Все, точка. И тогда он говорит, что с нами будет точно так же, как с Авраамом. А как было с Авраамом? Он просто поверил в Слово Бога. Он имел веру, что Бог сделает все именно так, как обещал. Точно так. Ни одно слово его не посылается тщетно. Но всегда исполняет то, для чего он его посылает. Всегда. Не существует варианта, чтобы Бог послал слово сейчас, которое ты слышишь, что ранами Христа ты исцелен. И чтобы результат был половинный, недостаточный, посредственный. Нет. Идеальный, точный, абсолютно полное исцеление. И нет вариантов у тебя не исцелиться. Но если Иакова 1:6-7, у тебя двоящиеся мысли постоянно. Да, мне стало лучше. О, точно, пошло исцеление во мне. На следующий день стало хуже. О, наверное, я не получил исцеление. На следующий день намного лучше стало. О, точно, все-таки я получил исцеление. На следующий день совсем плохо стало. Нет, я абсолютно не получил исцеление. Это все какое-то гадание на кофейной гуще. Это ориентация на свои чувства. Это двоящиеся мысли. А Бог говорит, Иаков 1:6-7, человек с двоящимися мыслями не тверд в своих путях. Да не думает он что-либо получить от Господа. Но вот это же Авраам, у него была великая вера, и он святой был. Да нет, Авраам, он дважды, вот только в Библии написано, когда он выступал в качестве сутенера, свою жену сдавал чужим мужикам, явно толкая их на грех прелюбодеяния, за что они были возмущены потом. Женился он с нарушением закона, если бы он при законе жил. И многие другие герои, если их перечислять, Моисей и так далее и тому подобное. Это все люди, которые, если бы они жили во времена закона, их бы убили камнями. Но он поверил. Он поверил слову Бога. Послушайте, он просто поверил слову Бога. Он взял и поверил слову Бога. И вера в слово Бога вменилась ему в праведность. Вот в чем вопрос. И в чем секрет исцеления. Поверить. Довериться слову Бога. Довериться. Довериться слову Бога. Не смотреть на свои симптомы, обстоятельства, грехи. Нет. Ты, наверное, вот грех совершил. Брат, тебе покаяться надо, тогда исцелишься. Нет, конечно, если ты явно живешь в грехе, осознанно его делаешь, ну, конечно, Иисус сказал, вот ты исцелился, и так иди и впредь не греши. Понятно абсолютно, что ты будешь болеть, и если ты открываешь настежь двери дьяволу, суешь ему палец, он откусит тебе его по самый локоть. Понятно, он пришел украсть, убить и погубить, и тебе ни о чем, ни о каком исцелении речь вести не надо. Если ты уже вкусил глаголы Божьи, познал истину и произвольно грешишь. Но речь идет о том, что если ты действительно любишь Бога, если ты стараешься, послушай, Он все дает тебе просто даром. Итак, Авраам просто поверил слову Бога. Он имел веру, что Бог сделает все именно так, как обещал. Пункт первый. Пункт второй. Он был вполне уверен в одном только слове Божьем. Все, больше ни в чем. В своих сомнениях он был не уверен. Сомневайтесь в своих сомнениях. Я вам рекомендую это делать. Верьте в свою веру, в Божий вид веры. Третье. Он твердо держался, написано, источника своей уверенности, то есть Бога, когда испытывалась его вера. Как бы она ни испытывалась, он все равно твердо держался его слова. Он был целиком и полностью сосредоточен на Слове Божьем. Он его ставил на первое место. Он не отказался от всего предыдущего, даже когда Бог, повелев ему принести в жертву Исаака, явным образом лишал его видимого ободрения его веры. Это когда Бог сказал ему: возьми и принеси в жертву Исаака, образ, видимое ободрение его веры, исчез. Итак, твое исцеление видимым образом подверглось сомнению. Все было хорошо, и вдруг возникли симптомы. О, так оказывается, я не исцелился, оказывается, я болею. Но это вот образ. Однако Авраам не стал размышлять о своем организме, или о том, что ему было уже почти 100 лет, или о том, что у Сары полностью омертвела утроба. Он просто смотрел на нее глазами веры, через призму Слова Божьего, и говорил: старушка, ты не в счет, и вся твоя утроба, и все твои женские органы, которые уже превратились в сухарь и отмерли, не в счет. И то, что у меня никакой реакции нет, и это тоже не в счет. Поэтому он не позволял ничему поколебать его уверенность в том, что Исаак родится. Авраам не принял ни одну из этих природных причин, которые делали рождение Исаака невозможным или сомнительным, как малейший повод для сомнения. Он все осознавал. Он знал свой возраст, он осознавал бесплодие Сары. Вы же представляете, если человек почти 100 лет, и он ни одного ребенка толком не сделал, ну, кроме Измаила. Он взвесил все трудности, и тем не менее он поверил Богу. И точно так же мы должны вести себя. В самых совершенно безнадежных обстоятельствах мы должны взирать исключительно и только на Слово Божье. И ничто больше не должно колебать нашу веру. Мы должны доверять до конца нашему Богу, ориентироваться только на Слово Божье. И числа 2.18 также говорится: всякий, взирающий на него, то есть на этого змея, на Божье лекарство, Божье обетование, таким же было условие, которое потребовал выполнить Бог для исцеления вот тех, кто погибал от укусов змей. Вы помните, когда он израильтянам это сказал. Все, взирать — это процесс. Не так, поднял голову, посмотрел. Приходя к Богу за исцелением, убедись, что твое отношение именно таково. Потому что железно, гарантированно, 100% точно будет исцеление, если отношение именно такое. Если наша вера основана на наших достижениях, или мы ходим под влиянием симптомов своей болезни, или того, что мы видим и чувствуем, вместо того, чтобы находиться под влиянием только Слова Божьего, в таком случае наша вера не настоящая, не Божий вид веры. Мы все время оборачиваемся, как эта жена Лота, да? И, соответственно, у нас превращаемся в соляной столб. Быть озабоченным постоянно своим телом, тем, что мы видим и чувствуем, это полностью противоположно условию, которое поставил нам Бог. Всякий, кто посмотрит на него, будет жить. Это означает, что каждый, кто, подобно Аврааму, настолько занят Божьим обетованием, что уже не находится под влиянием симптомов болезни и, конечно, будет здоров. Итак, основанием исцеления, основанием нашей веры никогда не может являться ничто, кроме одного – Иисус Христос, Слово Божье. Когда мы, конечно, смотрим на обетование Божье, то без всякого сомнения Бог проявит то, что Он пообещал. Он обязательно это сделает. И, соответственно, мы можем увидеть, как Авраам получил свое чудо. На самом деле, быть озабоченным симптомами своей болезни и находиться под их влиянием вместо Слова Божьего. Вы знаете, я уже говорю, это самый большой богохульный грех. Это значит ставить под сомнение правдивость Бога. И мы можем прочитать, как Иона назвал причины обстоятельства, которые он был внутри рыбы. Представляете? В желудке у рыбы большой. Там, я не знаю, у кита он там или еще какой-нибудь рыбы был. Но надо полагать, там кислота какая-нибудь. Ну и вообще в желудке, наверное, в любом чужом не очень приятно находиться. Наверное, не те запахи там, не та среда. Но, тем не менее, те причины и обстоятельства, которые, как ему казалось, мешали ему пережить Божью милость, он назвал ложными богами. Осознав, что ложными были обстоятельства, а не Бог, он сказал: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Вот представьте, как оценивает Бог то, что мы верим не Ему, не доверяем Его Слову, а доверяем всему видимому. Это ложные боги. Мы чтем суетных и ложных богов. И Бог никогда не отказывал нам в милости, но, к сожалению, мы часто оставляем ее, наблюдая за своими симптомами, которые, конечно, реально, но они ложные боги, которые говорят нам, что Бог не так много милостив ко всем, призывающим Его. Видимо, вот ко мне Он почему-то милость не очень проявляет. На самом деле, все, что Авраам видел, все, абсолютно все, все вокруг, все противоречило тому, чего он ожидал от Бога. То есть он находился в гораздо более сложных ситуациях, чем любой из нас. И глядя на Исаака, источник, через который Бог должен был исполнить оставшуюся часть обетования, то есть все народы земли благословить, глядя на него, конечно, легко было Аврааму верить, да? Но вот вы знаете, что Бог испытал его веру, потребовал принести Исаака в жертву. Но и это не устрашило Авраама. Настоящая вера, без всякого сомнения, она расцветает в испытаниях. Почему? Потому что Авраам поверил Слову. И этим испытанием Бог усовершенствовал его веру, а не уничижил ее, не уничтожил ее. Поэтому если ты приходишь к Богу за исцелением, и после этого Он видит, что улучшение твоего состояния вдохновляет тебя больше, чем Его Слово, уловите, возможно, Он в таком случае сочтет нужным еще больше испытать твою веру, чтобы научить тебя славному уроку веры в Его Слово, как Он испытал Авраама. Мне страшно было всегда представить, когда я еще первые разы читал там вот это испытание Авраама, когда он сказал пойти принести в жертву Исаака. И я всегда боялся, а вдруг он когда-нибудь скажет мне то же самое, принести моего сына. Ну, слава Богу, я понимаю, что Бог милостив, и на самом деле понимаю теперь тот прообраз, который он этим примером нам показывает, дает нам понять, что мы должны проходить испытания так, как Авраам. Поэтому вы должны усвоить навсегда, что вера имеет отношение только к Слову Божьему, а без веры Богу угодить невозможно. И послание к евреям 10:35-36 Бог говорит всем, чья вера зиждется на Его Слове: не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не оставляйте, драгоценные деточки, не оставляйте упования вашего, которому предстоит, обязательно предстоит, обязательно будет великое воздаяние. Обязательно, неминуемо, ты получишь полное исцеление. Обязательно ты увидишь, но сначала поверь. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю, получить обещанное. Ибо мы соделались причастниками, в том числе исцеления, если только начатую жизнь твердо сохранит до конца. Евреям 3:14. Поэтому нам надо перестать блудить, блуждать в Слове Божьем. Нам надо довериться. Нам надо понять, что Слово Божье для веры – это голос Божий. И если Бог говорит, если скажешь горе сей, поднимись и вернись в море, и поверишь в сердце своем, не в разуме, а в сердце своем то, что скажешь, будет, ты уже получил то, что сказал, и во что ты поверил. И поэтому мы должны понять, что все возможно верующему. Нет ничего невозможного для верующего. И что исцеление – это совсем просто. Это настолько просто, как сказать слово. Совсем просто. Совсем просто. Вот просто. Я говорю Слово Божье сейчас. А ты получаешь исцеление. Не потому, что я какой-то особенный. Или ты слишком хороший. Нет. Потому что Бог слишком любит тебя. Что отдал своего сына до такого уничижения. И если уж он отдал своего сына, как не дарует и всего, он говорит в Римлянам 8 главе. Если Бог тебя не обвиняет, кто может обвинить избранных Божьих? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Пойми, дорогой друг, Он жаждет исцелить тебя больше, чем ты сам этого хочешь. Намного. Он гораздо более реален, чем ты думаешь. Он живет в тебе. Все Царство Божье в тебе. Царство Небесное в тебе. В тебе уже исцеление. В твоем духе уже все есть. Ты рожден от Бога. Уже все есть в твоем духе. Поэтому тебе остается очень просто принять это исцеление из своего духа в свое тело. И это совсем просто. Потому что в глазах Бога это уже свершилось. Ты уже исцелен. Тебе надо просто принять это исцеление. Довериться Слову Богу. Довериться. И не смотреть на видимое. Потому что мы живем верой, но не видением. Помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Твое Слово. За то, что ранами Христа мы уже исцелены раз и навсегда. Мы сейчас благодарны Тебе за то, что Ты производишь исцеление. Во имя Иисуса Христа я повелеваю всякому злому духу, который обманывает людей, прямо сейчас пошел вон, оставь их тела, оставь их души, какое бы тебе ни было имя, всякий злой дух недоверия Слову Божьему, сомнения в нем, всякий злой дух страха, страха смерти, злой дух онкологии, рака, злой дух непрощения, пошел вон во имя Иисуса. Ты злой дух немощи, я связываю тебя, разрушаю. Вот это я автокатастрофы. Я повелеваю тебе, пошел вон вместе со своими болями, болезнями, переломами. Пошел вон во имя Иисуса. Ты больше не имеешь права обманывать драгоценных детей Божьих. Во имя Иисуса. Дух страха и беспокойства. Пошел вон вместе со своими болезнями позвоночника. Во имя Иисуса. Прямо сейчас повелеваю. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Всякая немощь и болезнь. Уходи вон. Исцеление от макушки головы до пят. Каждого органа. Каждой клетки. Прямо сейчас. Акт чудотворения в теле Анны. Во имя Иисуса. Чистая кожа без шрамов, рубцов и ран. Все кости восстановлены. Во имя Иисуса. Отец, дай органы. Каждое тело, которое в этом нуждается, новые органы, удаленные, те, которые удаленные были органы, во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя. Прямо сейчас повелеваю всякому духу рака, пошел вон, проклинаю корень семя и каждую клетку рака во имя Иисуса Христа. Иммунитет в каждом теле просто возрасти сейчас. Защитные клетки тела, я приказываю умножиться вам, атаковать все раковые клетки, все болезнетворные клетки в организме, все вирусы, вирус гепатита, пошел вон во имя Иисуса, всяких кожных заболеваний, приказываю во имя Иисуса пошел, приказываю костному мозгу вырабатывать чистую здоровую кровь в каждом теле, абсолютно здоровые нормальные кровеносные сосуды, лимфосистема, сердечно-сосудистая система. Во имя Иисуса. Полное исцеление. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец. Мы просто принимаем сейчас Твою благодать и милость, Твою силу Божью, которая через это Слово, которое есть Дух и Жизнь, входит в каждое тело и исцеляет его. Во имя Иисуса Христа мы молились с верой. Аминь. Аминь, святые.